Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, великолепный знаток истории исторической науки в России, преподаватель исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева, и мы обсуждаем с ней перипетии судьбы одного из столпов русской науки, академика Сергея Федоровича Платонова. Думается, в тот момент, когда мы вместе с ним въезжаем в 1917 год, в трагические обстоятельства судьбы нашей страны, стоит поговорить о том, кто он был по мировидению своему, по вере своей, по общественным взглядам, потому что ему, как никому иному в русской науке, тяжело пришлось в советское время.
Ну, не все так просто с его мировоззрением. Давайте попробуем в этом разобраться. Ну, во-первых, Сергей Федорович Платонов принадлежал к поколению восьмидесятников. Вот есть такое определение, которое очень отличается качественно от поколения шестидесятников, а даже семидесятников, тем, что ориентируется на созидательную деятельность. Не на революцию, не на какие-то серьезные радикальные преобразования.
Не на катаклизмы, скажем так.
Не на катаклизмы,
так.
Да. А вот когда каждый на своем месте работает...
Делает свой вклад.
На умножение качества. И Сергей Федорович Платонов уже с юности никогда не участвовал ни в каких революционных кружках, чурался любой партийной деятельности и, конечно, не приветствовал никакой и ни в каких видах революционности. Сам не участвовал и, по возможности, другим не позволял.
Ну, насколько я помню, вы уже начали говорить, что он был преподавателем у детей, подростков из царствующего дома.
Да, совершенно верно. Но, собственно, вот даже сам по себе этот факт, он не настолько для характеристики Платонова важен, ну, кроме того, что он свидетельствует о его лояльности.
Нет,
царствующему дому.
Он мог отказаться, не отказался. Но его
вот
приглашали неоднократно и могли пригласить только такого человека, который не навредит детям каким-нибудь разрушительным мировоззрением.
Это правда. Это правда. Ну, он и сам всегда признавался в том, что он монархист. И в течение жизни не менял своих позиций. Он признавал душой и сердцем династию Романовых. Вот не случайно он интересовался смутным временем, потому что для него итоги смутного времени и появление в новой династии – это качественный момент в русской истории, когда общество и власть сошлись в единых ценностях в отношении государства, когда власть и народ наконец-то начали смотреть и в одну сторону, и друг на друга одновременно, и друг друга замечать. Поэтому, конечно, для него это было очень важно. Он был монархист, но его идеалом, вот видите, вот это вот была формула все-таки после смутного времени, Земский собор. То есть власть ограниченная.
Чтобы власть слышала мнение народа.
Слышала мнение общества, да. Для 20 века, ну, конечно, это уже представлялось как конституционная монархия.
И кого он видел в качестве возможного, скажем так, будущего государя?
Ну, до революции вопрос вообще так не стоял.
Ну, это понятно, но мы все-таки въезжаем в 17-й год, и вопрос встанет сразу после огромной зловонной ямищи февраля.
Да, ну вот поскольку его учеником был один из великих князей, Андрей Владимирович, то он как-то вот к нему и приглядывался в связи с перспективами.
Насколько я помню, Платонову пришлось преподавать еще также и у детей императора Александра Третьего, у брата и у сестры царствующего правителя Николая Второго.
Да, Ольга Александровна была среди его учеников, да, Михаил Александрович. Там была у него группа учеников.
Ну что ж, вот, так сказать, человек, представлял себе земское устройство монархии, то есть при котором власть слушает общество, и, тем не менее, именно что монархия, а не чего-нибудь другого, был, вот, скажем, такой с коренной толщи великорусского народа. Вопрос еще и в том, кто он был по вероисповеданию.
Он был православным человеком, но не воцерковленным.
То есть для него, вот, скажем так, быть церковным был все-таки чем-то несколько отдаленно стоящим от его жизни.
А давайте обратимся к самому Сергею Федоровичу, давайте. Потому что о своем мировоззрении он писал. И не только писал, но еще и на допросах в УГПУ потом вынужден был говорить подробно. Так вот, он таким образом выражался, что его мировоззрение базируется на христианской этике, христианской морали, позитивистской философии и эволюционной научной теории. Вот такой компот.
Ну что ж, для начала 20 века это еще очень, можно сказать, хороший вариант, близкий к тому, неплохой, что было, ну, нормой такой для того времени. Что ж, вот он приходит в 17-й год с таким комплексом взглядов, и для подавляющего большинства своих коллег, принявших новую власть революционную, он, конечно, слишком правый. Но, тем не менее, его пребывание в науке не только не исчезает, но и в какой-то степени укрепляется. Как можно этот парадокс объяснить?
А объясняется он проще, чем может показаться. Платонов считал, что народ и государство и текущая власть, актуальная власть, не совпадают на 100%. То есть властители приходят и уходят,
А народ остается,
и на самом деле именно народ является носителем вот базовых идей. Поэтому он очень рассчитывал на то, что время поправит вот эту вот печальную историю.
Я бы сказал, что его вручало еще и то, что он был именно, как мы говорили, великий труженик, и порой
и
брал
патриот
на себя, да, черную работу страшную. Там, когда разоряли архивы, старенький старичок, он... Заметим, родился в 1760 году, в 18 году, в 18 году ему стало быть 57-58, да, а потом еще и старше. Так вот, он ходит по снегу с саночками, собирает эти бумаги, чтобы спасти их от гибели по заснеженному Санкт-Петербургу, не щадит себя, хотя уже не того звания человека, чтобы брать на себя работу разнорабочего.
Но он бросился спасать науку, вот ни больше, ни меньше. И он окунулся вот во всю эту историю, потому что, ну, а если не он, то кто же?
Действительно так.
И это, кстати, не только он еще и вокруг себя собрал единомышленников, он вокруг себя собрал своих учеников, коллег, и вот и он именно в это время после революции стал действительным организатором науки и действительным лидером академического сообщества исторического.
То есть в какой-то
его
мере
воля,
спасителем науки.
Да, потому что вот здесь была его воля. Его стремление во что бы то ни стало, опять же, наука выше, родина выше, чем текущие власти. Вот этому народ выше, вот этому надо служить. И он служил до конца своих дней.
Сохранить документы, сохранить преподавание, сохранить кадры, сохранить определенный уровень.
Да,
он там, помнится, возглавлял несколько журналов. Для того, чтобы какая-то жизнь академическая шла вокруг них.
Да, он был главным редактором русского исторического журнала, «Вестника знаний». Там вообще огромный список журналов, в которых он участвовал. «Дела и дни», «Аналы». И тоже можно довольно долго перечислять наименования. А уж в каком количестве научных учреждений он работал, ну, это, в общем, не всякое сознание способно переварить.
Ну, а для новой власти, ну, может, и хорошо, от нее отвернулось такое количество людей по принципиальным соображениям, и тут специалист первого класса говорит: вы можете на меня грузить, я повезу. Ну что ж, кто везет, на того и грузит.
Да.
А вопрос иного рода, вот его монархические взгляды, тогда были, ну, мягко говоря, не приняты. Он сделал три популярные, блистательные по языку монографии о Борисе Годунове, об Иване Грозном и о Петре Великом. Да?
Да.
В начале 20-х годов они принесли ему славу, но ведь, насколько я понимаю, власть на все это превознесение государей смотрела довольно косо. Как к нему относились вот люди из вышестоящего начальства?
До поры до времени, вот в силу того, что новая структура марксистской науки еще не сложилась, приходилось терпеть. Вот да. Платонову удалось в Академии наук, а в 20-м году он стал действительным членом Академии наук, был избран, ему удалось сохранять вот подлинную академическую среду и даже некое такое вот ощущение и атмосферу независимости, вот когда академики продолжали делать свое дело.
Ну что ж.
А марксисты еще не выросли.
Ну, там из марксистов-то стоящих людей в русской исторической науке было раз-два и обчелся, и, признаться, когда они вырастут, они тоже не скоро станут кем-то понимающим в научных делах. А думаю, что будет правильным, если сейчас в память об этом искреннем, зрелом и разумном монархизме Сергея Федоровича Платонова, земском, можно сказать, монархизме, прозвучит торжественный коронационный марш Петра Ильича Чайковского, созданный в 1883 году.
Исторический час на радио «Вера».
Этот марш впервые прозвучал в России в те годы, когда Сергей Федорович Платонов был молод, полон надежд, и, я думаю, впоследствии он вспоминал его с доброй ностальгией. Что ж, и нам пришло время вспомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем биографию и творчество Сергея Федоровича Платонова. Обсуждаем ее с нашим замечательным гостем, историком, знатоком русской исторической науки Татьяной Владимировной Агейчевой. Что ж, я хотел бы подвести вас, дорогие радиослушатели, к драматическому узлу в судьбе Сергея Федоровича Платонова. По характеру своему он был из тех историков, которые хоть и служат по необходимости новой власти, но оказывают, что называется, пассивное сопротивление. Как бы это сказать, с высоты своего научного авторитета, не одобряя идеологические нововведения в науке. Тем не менее, несколько лет вот после того, как Платонов становится академиком, он сохраняет мощные рычаги влияния в науке. Впоследствии он попадает под волну специедства, но уже не на заводе, а именно в научной сфере специедства.
Ну, в общем, эта история длинная довольно. Вот если говорить о Сергее Федоровиче Платонове, терзали его с начала 20-х годов, но сначала терзали понемножку и нечасто, а к 28-му году взялись основательно за Сергея Федоровича Платонова.
Заметим, ему 68 лет.
Вот Сергей Федорович Платонов среди многих должностей, которые на себя взвалил, исполнял еще и должность заведующего Петроградским отделением главархива. И целью нападок впервые всерьез он стал в 1923 году, когда вот как раз ведущий и глава историков-марксистов
невенчанный государь русской исторической науки
Михаил Николаевич Покровский решил прибрать к рукам вот всю систему архивную.
Я вот добавлю к этому, если вот Сергей Федорович, как я сказал, невенчанный государь русской исторической науки, то Михаил Николаевич Покровский – это своего рода вожак советской исторической науки. Две личности на высшем уровне сталкивающиеся.
Да, и он предъявил Сергею Федоровичу претензии по части хранения документов. Он хотел, чтобы те документы, которые хранятся в библиотеке Академии наук, перешли, а это документы политических партий, целый ряд социально значимых, экономически значимых документов.
Политически значимых.
Политически, да, все перешли в центр архив. Платонов, конечно, сопротивлялся этой перспективе. Разгорелся большой скандал. Покровский собрал все марксистские силы, которые были в его распоряжении.
И сказал «Ату его».
Именно так и было. И это «Ату» выразилось в подаче коллективного заявления в прокуратуру по поводу незаконных действий Сергея Федоровича Платонова. Дескать, не те документы он списывал в архиве и из архива. В 23-м году, таким образом, Покровскому удалось вынудить Платонова подать в отставку с должности от заведующего Петроградской частью главархива. Но Платонов при этом оставался главой пока еще
библиотеки Академии наук.
Библиотеки Академии наук, да. И пришло время, когда и здесь был ему нанесен удар. Точнее, даже, скажем так, сначала Покровский нанес еще один превентивный удар в академическую часть деятельности Платонова.
То есть Платонову досталось вместе с другими людьми, но ему прежде всего.
Ему прежде всего, а потому что он был неформальный глава ученого сообщества, так называемой буржуазной историографии, которую вот было решено, пора уже списывать со счетов.
То есть расшифруем нормальные историографии.
Да, и ну вот один из скандалов, который, конечно, сыграл свою роль в дальнейшем развитии событий, был скандал, который развернулся в 28-м году в связи с попыткой провести в ряды Академии наук марксистов, историков-марксистов, среди которых был в том числе и Покровский, а кроме историков, еще и просто партийные деятели, вроде Бухарина, например.
Ну, надо сказать, что Академия наук очень вежливо себя повела. Тех, у кого были, ну, хоть какие-то труды в науке, она провела в свои ряды. Но там были некоторые люди, которые были,
голосов.
Ну, скажем так, некоторые люди из предложенных партией и правительством были бесконечно далеки от науки.
И, соответственно, не прошли в состав Академии наук. Вот разгорелся скандал, Платонов решил пойти на компромисс, в Академии было организовано переголосование, в общем, всех, кого нужно, в Академию приняли.
Под давлением, заметим.
Под давлением, да. Но вот этот компромисс к положительным результатам не привел, потому что стал как раз наоборот поводом для еще большего давления. И вот следующий этап развернулся осенью 1929 года, когда в Академии наук и в библиотеке Академии наук проводилась так называемая чистка. И выяснилось, что в Академии наук хранятся, в библиотеке Академии наук хранятся подлинники, например, документов об отречении Николая II и его брата Михаила. Выяснилось, что там хранятся документы партии ФСР, партии эсеров и кадетов. Ну, еще целый ряд таких социально и политически значимых документов.
Я сюда добавлю. Понимаете, какая вещь? В библиотеке Академии наук накопились документы, которых Академия наук не имеет ни малейшего отношения, потому что когда-то, за десятилетия до того, по всему Петрограду Платонов и ученики эти документы спасали, и они брали документы буквально из горящих домов жандармского корпуса, различных органов охраны правопорядка, забирали их от лидеров общественных партий, которые подвергались разгрому. И у них вот помещение библиотеки Академии наук стопками с документами были загружены аж по самые своды. Никому не было до этого дела. В 29-м году представители органов, скажем так, победившие власти, начали говорить: а зачем это вы храните, нам не даете, почему специально не доложили? Да вам же все это неинтересно было. Ну как, ну тут же отречение, тут же там жандармерия и так далее. До сих пор не очень понятно, вот тот документ, который сохранился в библиотеке наук, подлинник это отречение или, скажем так, некая фальшивка, в этом идут споры, и я не думаю, что стоит их сейчас поднимать. Но надо просто сказать, что Платонов, как честный ученый, хранил все, что потом потребуется науке. А следователи, как честные офицеры органов, говорили отобрать и наказать, потому что хранили, не доложив по команде. Вот так.
Да дело в том, что докладывал Платонов с известной периодичностью. И в 23-м году, и в 26-м году, и в ВЦИК докладывали о наличии этих документов. Но действительно, просто до поры до времени вот не надо было никому.
Отношение такое, что там старичок-то нам... Господи, вот сидел бы тихо.
А здесь, поскольку нужен был повод, вот этот повод был и найден. В итоге Платонова обвинили как раз в незаконном хранении документов и опять вынудили уйти в отставку. Теперь уже из библиотеки Академии наук.
Но он все еще академик.
Он пока еще, да, был академиком. И в 30-м году его арестовали. Вот по этому самому академическому делу. То есть по делу о незаконном хранении документов.
То есть, по большому счету, по делу о разгроме старой исторической науки.
Вот поэтому сразу же давайте скажем, что по этому делу академическому проходило вообще 115 человек в общей сложности. И все это представители старой русской исторической науки, академики и бывшие петербуржцы, и москвичи.
Участники разного рода научных исторических обществ.
И академики, и профессора, и участники разных научных обществ.
Ученики
этих профессоров, совершенно верно. То есть компания подобралась очень-очень солидная. Но это все были представители вот так называемой буржуазной науки. Просто пришло время от них избавиться. И вот здесь, ну, все, что можно было достать из биографии Платонова, для того, чтобы пополнить дело, потому что незаконного хранения документов было, конечно, маловато для серьезного процесса. Вот ему все припомнили. Ему припомнили, например, что он преподавал у детей царствующего дома. Ему припомнили, что он имел 7 орденов.
Российской империи.
Российской империи. Ему припомнили его монархические настроения и участие в юбилейных сборниках.
На что он сказал, как честный человек: да, я монархист.
Да, именно так он и говорил, и отвечал. Ему припомнили его связи с эмигрантами. В 28-м году Платонов выезжал за границу, в Берлин, а потом в Париж, и за границей встречался вот и со своими учениками из царствующего дома.
Андрей Владимирович был
собеседником. С Андреем Владимировичем, да, совершенно верно. И с Павлом Николаевичем Милюковым. И письма хранились Павла Николаевича у него дома, которые были при обыске конфискованы. Вот все это вместе и вспомнили Платонова.
Но заметим, разговоров о свержении власти он не заводил. Этого ничего за ним не нашли. Он не был мятежником по натуре своей.
Власти царской вы имеете в виду? Или власти большевистской?
Ну, советской, конечно.
Потому что нашли. Вот это необходимо.
А что нашли?
Дело в том, что ведь помимо вот этих всяких разысканий в деле присутствовали доносы.
А, но это не нашли, это сказали, что говорить.
И вот в этих доносах была информация о том, что в частных разговорах Платонов ругает советскую власть, а он ее действительно ругал и критически очень к ней относился.
Ну, как и большинство населения страны.
И что в неком частном разговоре один из доносчиков вспомнил, ну, кто-то вот выдвигал, предполагал, что лучшей кандидатурой при восстановлении монархии будет Кирилл Владимирович, а Платонов сказал, нет, ну уж тогда лучше Андрей Владимирович.
Да, я его хорошо знаю.
Да, и вот тут созрела блестящая идея. Это ж заговор.
Там монархисты.
Это ж монархический заговор.
У них там винтовки, золото, пулеметы, за граница, линкоры английские.
И поэтому у Платонова, кстати, при обыске на квартире нашли еще и револьвер иностранного производства. Ну, конечно, заговорщик.
Ну, 17-го года хранил.
И вспомнили, как он студентов наказывал, в том числе за участие в революционных всевозможных мероприятиях, заставлял их на лекции ходить.
Что нельзя не одобрить.
Да. И вот сложилось новое дело о Всенародном союзе борьбы за возрождение свободной России.
Хотелось бы добавить бочку меда к этой капле дегтя. Дело-то дело, но когда ужасающему мятежнику-монархисту дали всего-навсего ссылку, стало понятным, что нужно было просто выдавить старое авторитетное руководство науки и посадить своих, которые, конкурируя со старыми учеными, проигрывали по уровню интеллекта, по уровню знаний, по уровню понимания, что такое академическая культура.
О чем, кстати, следователи очень откровенно и говорили в процессе так называемого расследования.
Ну что ж, у нас осталось совсем немного времени, буквально минутка. Опустим занавес печали над последними годами в жизни Сергея Федоровича. Он был выслан в Поволжье.
В Самару.
В Самару.
На 5 лет вместе с 2 дочерьми.
И там в 1933 году скончался.
Скончался от сердечного приступа. Там же и похоронен.
Он был не молод, но если бы остался в столичном центре и мог бы работать, еще мог бы принести огромную пользу для науки. Но что с ним сделали, то сделали. Впоследствии его, конечно, советская власть реабилитировала, и, может быть, сам Сергей Федорович был бы не особенно доволен этой реабилитацией, потому что сам он ее никогда не уважал. Для нас важно другое. То, что этот человек честно прошел весь свой жизненный путь как великий труженик, как талантливый ученый и как общественный деятель, не предававший своих идеалов. И нам остается отдать поклон его памяти. И после этого я поблагодарю от вашего имени Татьяну Владимировну. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Скажу вам, благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего хорошего.
Исторический час на радио «Вера».